обогреваются электроприборами и компактными печами. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Последние новости рассказал Семен Шацкой. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Москве продолжается прощание с патриархом Алексеем II. Кто станет его преемником и какую роль в политической жизни России будет играть этот человек? Первые итоги процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Результаты первых двух недель слушаний подводим с одним из свидетелей по этому делу, шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Евросоюз начинает сегодня первую совместную военную операцию в своей истории против сомалийских пиратов в Аденском заливе. И губернатор Свердловской области решил применить на практике Киотский протокол и начать торговать квотами на вредные выбросы, несмотря на лидерство своего региона в списке самых экологически загрязненных. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В Москве третий день продолжается прощание с патриархом Алексеем II, скончавшимся в пятницу в своей резиденции в подмосковном Переделкине. Похороны состоятся завтра, во вторник, в Богоявленском соборе, известном также как Елоховский. Информационные агентства уже сообщают любопытные подробности, например, о том, что иерархи Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Смоленский и Калининградский Кирилл, избранные, кстати, местоблюстителем патриаршего престола и один из наиболее вероятных кандидатов на пост следующего патриарха, так вот, они побывали в субботу на месте будущего захоронения и отметили, что находящаяся здесь же могила патриарха Сергия несколько простовата, что было, по их мнению, вызвано военным временем, когда она была сооружена. И могила Алексея II, сказали они, цитируя сообщение агентства «Интерфакс», должна быть более нарядной. Также имеет смысл под стеклянной витриной сбоку от нее выставить некоторые вещи новопредставленного патриарха. В церковных кругах обсуждается и вопрос о возможности публикации дневников Алексея II. А вот вопрос о его канонизации может быть вынесен на обсуждение не ранее, чем через 50 лет. Об этом сказал сегодня в интервью журналистам один из членов Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации. Но мы возвращаемся к церемонии прощания с патриархом, и сегодня утром своими глазами оценить масштаб происходящего могла корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева, которая сейчас находится около храма Христа Спасителя. Доброе утро, Ольга!
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, здесь по-прежнему много людей, желающих проститься с патриархом, несмотря на дождь довольно сильный, который идет в Москве всю ночь и все утро?
Да, несмотря на непогоду, в эти минуты у храма Христа Спасителя более тысячи человек ждут своей очереди, чтобы проститься с патриархом всей России Алексеем Вторым. И здесь, надо сказать, не только москвичи, но и верующие, которые приехали из самых различных регионов России. Я хочу сказать, что очередь желающих отдать дань памяти патриарху растянулась вдоль набережной реки Москвы и вокруг самого храма. Здесь периодически звонят от колокола. Очень много сотрудников милиции, и храм весь отсыпан. Людей к храму пропускают небольшими группами и дежурят несколько машин, даже скорой помощи. Но вот, как известно, гроб с телом патриарха установлен в центре храма. И всю ночь сегодня и сегодня с утра священнослужители читают за упокойное богослужение. А люди, которые пришли проститься с патриархом самых разных возрастов, здесь и совсем молодые люди, и россияне преклонных лет, они держат в руках цветы и свечи, многие из них плачут. У храма Христа Спасителя народ начал собираться еще в субботу утром, и вот уже третий день прощания с патриархом, а людской поток все не иссякает. Люди отстаивают на улице многочасовую очередь, чтобы попасть в храм и подойти к гробу с телом патриарха, укрытому зеленой мантией. Ну, по обычаю прощания, как уже говорили ранее, прощание со священнослужителями, лицо Алексея Второго закрыто покрывалом. Вступ в храм Христа Спасителя будет прекращен, говорят, во вторник утром, и даже пройдет отпевание патриарха.
Спасибо, Ольга. В прямом эфире от храма Христа Спасителя в Москве, где продолжается церемония прощания с патриархом Алексеем II, была наш корреспондент Ольга Вахоничева. В эфире «Свобода в 9», сейчас о других событиях. Сегодня на процессе по делу об убийстве Анны Политковской перерыв. Суд, который продолжается уже почти две недели, возобновится только во вторник, и у нас есть время подвести некоторые предварительные его итоги. Принять участие в нашей программе мы попросили шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, который как раз в пятницу давал на суде свидетельские показания. Сейчас он на прямой связи со студией «Радио Свобода». Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Какие у вас ощущения от процесса за то время, что он уже продолжается, и что вы можете сказать после того, как сами предстали перед судом в качестве свидетеля по этому делу?
Вы знаете, у меня немного двойственное отношение по одной простой причине, потому что внутренняя убежденность в некоторых вещах должна быть подкреплена система доказательств на суде. Собственно, поэтому мы настаивали на открытом процессе для того, чтобы в этом открытом процессе была установлена истина. Мне очень хочется посмотреть на и послушать те доводы, которые будет проводить защита, чтобы наконец-таки прояснить для себя очень большие вопросы, возникшие в ходе первой части процесса.
Что это за вопросы?
Ну, допустим, мне не совсем понятно, почему достаточно серьезные веские доказательства, касающиеся ряда подсудимых и людей, которые сейчас не сидят на скамье подсудимых, пока не были озвучены. Может быть, это касается там, стратегии, тактики ведения процесса. Мне не совсем понятно, как была изначально, так и сейчас, роль братьев Махмудовых, сидящих на скамье подсудимых. Вот во всем этом хотелось бы разобраться, учитывая то обстоятельство, что именно эти вопросы могут помочь потом ответить на самые главные. Кто заказчик, а кто киллер.
Скажите, пожалуйста, Сергей, ну, как вы думаете, все-таки еще допрос свидетелей на суде продолжится? Насколько я знаю, на этой неделе ожидаются ли какие-то свидетельские показания, которые как раз могут прояснить ответы на эти вопросы?
Я предполагаю, что да. Я предполагаю, что да, потому что, во-первых, еще прокуратура не закончила предъявлять свои доказательства, потом будет доказательства предъявлять сторона защиты, потом существует такой механизм дополнения, в ходе которых тоже могут возникнуть самые разнообразные детали. Я думаю, что на этом суде будут неожиданности.
Скажите, ну а в целом атмосфера на процессе, что вы о ней можете сказать?
Вы знаете, мне очень импонирует то, как присяжные внимательно и фактически профессионально слушают и внимают тому, что происходит в зале суда. Это люди заинтересованы, это было видно по тому напряжению, которое у них на лицах, когда они пытаются не пропустить каждое слово, сказанное свидетелем, адвокатом или прокурором. И вот это у меня дает мне определенную надежду, потому что я предполагаю, что с этой коллегией присяжных вердикт будет справедливым.
Спасибо, Сергей. О некоторых промежуточных итогах процесса по делу об убийстве Анны Политковской говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Напомню, следующее заседание Московского окружного военного суда состоится завтра, во вторник, 9 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 25 тысяч человек отдали дань памяти патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Проститься с главой Русской Православной Церкви можно до вторника, когда он будет похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Отец Эльзы Кунгаевой, убитый в Чечне полковником российской армии Юрием Будановым, готов в случае условно-досрочного освобождения Буданова обжаловать это решение во всех инстанциях, вплоть до Страсбургского суда. В Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на продление срока его содержания под стражей. В Северо-Курильске Сахалинской области, лишившемся света неделю назад из-за пожара на единственной электростанции, сегодня установлены 4 из 6 дизель-генераторов, доставленных накануне морем для обесточенного города. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Страдание – социальная, психологическая, медицинская, религиозная категория. Искусство и страдание. Страдание и сочувствие. Сегодня в 2 часа дня об этом пойдет речь в программе «Свобода в клубе «Квартира 44». Тему обсуждают социолог и переводчик Борис Дубин, философ Елена Петровская, психолог Сергей Яниколопов, искусствовед Анна Чудецкая, священник Яков Кротов. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Кто станет преемником патриарха Алексея II? Шансы наиболее вероятных кандидатов оценивают несколько изданий, в том числе газета «Коммерсант».
Совершенно верно. Газета «Коммерсант» называет 4 имени среди вот этих вот вероятных преемников патриарха. Это митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Минский и Слуцкий Филарет. При этом фаворитами избирательной кампании, по прогнозам церковных и светских аналитиков, станут митрополиты Кирилл и Климент. Оба кандидата обладают серьезным внутрицерковным весом. Митрополит Кирилл, нынешний глава отдела внешних церковных связей, был в последнее время самой публичной из церковных фигур управленцев. Исполнял роль спикера, активного переговорщика в одном из самых громких достижений церкви – воссоединение русской и зарубежной церквей в мае 2007 года. Кроме того, именно его ведомство было ответственным за преодоление конфликтов на постсоветском пространстве, на канонической территории Русской Православной Церкви. Ну, известный богослов, диакон Андрей Кураев, которого цитирует газета «Коммерсант», убежден, что митрополит Кирилл самый яркий и личностный из возможных кандидатов на патриарший престол. Это самая мощная политическая фигура в РПЦ, полагает политолог Станислав Белковский. Он не лишен амбиций, поначалу не был фаворитом и стал таковым не в связи с поддержкой иерархов, а исключительно в силу личных качеств, напористости и харизмы. При этом самая мощная оппозиция может, по мнению аналитиков, появиться именно у митрополита Кирилла. И тут вот и «Коммерсант», и «Независимая газета» вспоминают о скандале с епископом Диомидом, который был лишен сана, но весомая часть его сторонников осталась в церкви, и именно они могут выступать оппозицией вот избранию митрополиту Кириллу. Ну, митрополит Климент, управляющий делами Московского патриархата, он за 20 лет правления установил наиболее доверительные отношения с патриархом и стал фигурой наиболее укорененной в церковной бюрократии, пишет «Коммерсант». И как раз вот к нему могут отойти голоса тех, кто будет выступать против владыки Кирилла, пишет «Коммерсант». Консервативная часть РПЦ будет голосовать против Кирилла, так же, как россияне голосовали за Ельцина против Зюганова, полагает отец Андрей Кураев. Есть еще компромиссные фигуры старейшин. Это митрополит Филарет и Ювеналий. Но тут возраст может сыграть свою роль. Они оба родились в 1935 году. Ну и, в принципе, речь идет, как пишет «Коммерсант», о избрании идеологии консервативной, направленной на церковную самоизоляцию, или относительно либеральной, которая требует продолжения контактов со светской властью и другими конфессиями. Вот по этому принципу и будет происходить выбор. То есть Кирилл будет олицетворять вот эту либеральную позицию, а Климент консервативную.
Либеральный, конечно, по светским меркам.
Естественно,
естественно. И о том, кто будет следующим патриархом Русской Православной Церкви, и какую роль этот человек действительно может играть в политической жизни России, мы поговорим и во второй половине часа нашей программы. Будет интервью с экспертом. Спасибо. Статьи в сегодняшних российских газетах о вероятных преемниках Алексея II представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Игорь Кытманов. И у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе
как
утро,
всегда, Марк. Наверное, по понедельникам имеет смысл начать с новостей из футбольных полей Европы, поскольку проходят туры практически во всех основных чемпионатах сейчас. Какие были матчи самыми интересными в этот раз?
Да, ну, наверное, начнем мы с Италии, потому что там состоялось 98-е генуэзское дерби. Может быть, для многих болельщиков это и не столь интересно, но в Италии это считается одним из самых принципиальных матчей и самых напряженных, что и подтвердила прошедшая встреча. Сампдория проиграла Дженуа со счетом 0-1. Другие результаты. Аталанта выиграла у Удинезе 3-0, Кальяри обыграл Палермо 1-0, Лечи проиграл Ювентусу 1-2, Милан одержал победу над Катанией со счетом 1-0, Наполи выиграл у Сиены 2-0, ничья 2-2 в матче Реджина-Болонья и Торино проиграл Фиорентине со счетом 1-4. Лидируют, напомню, Интер 36 очков, по 30 набрали Ювентус и Милан и 27 у Наполи. В чемпионате Испании также прошла очень интересная встреча. Мадридский Реал потерпел уже 4-е поражение в сезоне. На этот раз проиграл Севилье со счетом 3-4. И другие результаты. Депортиво Малага 2-0 в пользу Депортиво. Мальорка проиграла Рекреатива со счетом 2-3. Нумансия Альмерия 2-1 в пользу Нумансии. Ничья 3-3 в матче Осасуна-Вальядолид. Расинг и Атлетик Бильбао сыграли в ничью 1-1. Точно такой же счет в матче Бетис-Эспаньол. Барселона лидирует 35 очков, 29 у Вильяреала. По 27 набрали Валенсия и Севилья. Реал лишь пятый пока, 26 очков. И на одну очко отстает еще один мадридский клуб Атлетико. В чемпионате Германии Вольфсбург победил Ганновер 2-1. Кёльн уступил Гамбургу 1-2. Здесь Хоффенхайм сенсационно находится на первом месте, 34 очка, но столько же у Баварии. Напомню, что Бавария догнала Хоффенхайм после того, как одержала в пятницу победу, причем весьма нелегкую, над этим клубом со счетом 2-1. И на третьем месте Байер Леверкузен, 31 очко. И чемпионат английской футбольной премьер-лиги. Здесь ничья 1-1 в матче Вест-Бромвич-Альбион-Портсмут. И Эвертон проиграл Астон Вилле со счетом 2-3. В лидерах Ливерпуль 37 очков. На одно очко отстает Челси. 31 у Манчестер Юнайтед. И на четвертой позиции Арсенал 29 очков. В общем, все привычные названия на первых четырех местах. Теперь немного о зимних видах спорта. Я скажу, что прошел... На первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде победила у женщин в гонке преследования немка Мартина Бека, а у мужчин поляк Томаш Сикора.
Спасибо, Игорь. Ну, об этом у нас будет возможность подробнее поговорить. В 12 часов о спорте сегодня говорим с Игорем Кетмановым. В эфире «Свобода в 9», сейчас о главных международных новостях. Сегодня начинается первая совместная военно-морская операция Европейского Союза, первая с момента его создания. Ее кодовое название «Аталанта», и направлена эта операция против сомалийских пиратов, захватывающих торговые суда в регионе Аденского залива и наносящих огромный ущерб международной торговле. Операцию ЕС по борьбе с сомалийским пиратством возглавляет Великобритания. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Операция «Аталанта» предпринимается по решению Совета министров Европейского Союза и на основе ноябрьской резолюции Совета безопасности ООН номер 1838, призывающей международное сообщество решить проблему сомалийского пиратства. 2 декабря Совбез ООН подтвердил свою санкцию на использование военной силы против пиратов. Единогласно принятая резолюция предоставляет право входящим в ООН странам в течение года с разрешения сомалийского правительства входить в территориальные воды Сомали и преследовать пиратов. Снаряженная Евросоюзом эскадра, возглавляемая британским контр-адмиралом Филиппом Джонсом, состоит из 6 кораблей и 3 разведывательных самолетов. Корабли предоставили Великобритания, Франция, Германия и Греция, самолеты – Италия и Франция. Флагманским кораблем стал британский эсминец «Нортумберленд», а штаб операции разместился на базе британских ВМС в Нортвуде в пригороде Лондона. Цель операции «Аталанта» – обеспечить безопасность мореплавания в акватории Африканского рога и западной части Индийского океана, а точнее охранять торговые суда от налетов пиратов, эскортировать грузы с гуманитарной помощью для Сомали, преследовать морских разбойников и при необходимости применять против них военную силу. За год в этом регионе проходят 16 тысяч торговых судов. По информации Международного морского бюро, только в этом году сомалийские пираты совершили 94 разбойных нападения и захватили 26 судов. 12 судов и более 250 заложников все еще удерживаются ими в плену. Эксперты полагают, что пиратам удалось получить не менее 30 миллионов долларов выкупа за захваченные суда. Сомалийские пираты используют быстроходные катера и вооружены пулеметами, гранатометами и автоматическим стрелковым оружием. В регионе оперируют около 1000 пиратов и не менее 60 пиратских катеров. Королевский институт международных отношений в Лондоне, или, как его называют, Четем Хаус, опубликовал доклад под названием «Сомалийское пиратство. Угроза глобальной торговли, подпитывающая локальные войны». Автор доклада – эксперт-африканист Роджер Миддлтон. В интервью «Радио Свобода» объясняет причины возникновения сомалийского пиратства.
Главная фундаментальная причина сомалийского пиратства – фактическое отсутствие государства. В Сомали нет контролирующего страну правительства, нет армии и полиции, отсутствует береговая охрана, которая могла бы остановить пиратов. Вторая причина – это огромные выкупы, получаемые пиратами. Они получают 1-2 миллиона долларов, а нередко и намного больше, за каждое захваченное ими судно. Это большая финансовая мотивация. И третья причина – пираты живут в государстве, где очень немного возможностей заработка, кроме криминального бизнеса. Так что у сомалийцев практически нет выбора, кроме пиратства.
Многие эксперты высказывают опасения, что сомалийские пираты связаны с международным терроризмом. Насколько такие опасения обоснованы?
Пока что пиратские налеты носят чисто коммерческий и криминальный характер, и пока нет свидетельств их связи с международным терроризмом. Однако существует опасение, что террористы не столько смогут использовать существующие пиратские банды, сколько могут взять на вооружение их тактику.
Почему Европейский Союз сделал именно Великобританию опорной базой борьбы с сомалийским пиратством?
Дело в том, что одна из штаб-квартир военных операций Евросоюза находится в Нортвуде, рядом с Лондоном. Кроме того, у Британии имеется давний и обширный опыт борьбы с пиратством. Думаю, что это главные причины того, что именно Великобритания возглавила эту операцию.
Как, на ваш взгляд, можно покончить с сомалийским пиратством?
Единственный способ покончить с пиратством в Сомали – создать там реально функционирующее правительство. Однако это трудная, малореалистичная и долговременная задача. Пока же приходится признать, что военное решение этой проблемы может лишь умерить пиратские вылазки, уменьшить количество нападений. Оно не способно полностью покончить с пиратством. Понимая это, необходимо все же проводить тщательно скоординированные военные операции с участием европейских, азиатских, африканских сил, с участием России и других стран, чтобы наладить контроль в сомалийских водах. Это может принести определенный эффект. Однако этого будет недостаточно. Проблема сомалийского пиратства может быть решена только самим Сомали и внутри Сомали.
Говорил эксперт Королевского института международных отношений, автор доклада о сомалийском пиратстве Роджер Миддлтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Ее тема «Сверхчеловек». Гости – сотрудник Института философии Академии наук Денис Голобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик, писатель Игорь Еркевич. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к главной теме нашей программы и попытаемся ответить на вопрос, как изменится ситуация в Русской Православной Церкви после кончины патриарха Алексея II. НАСА определила дату начала космической экспедиции, которая должна оживить телескоп «Хаббл». Почему в Туве к раковым больным не попадают предназначенные для них лекарства? И репортаж из Свердловской области, губернатор которой Эдуард Россель предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках Киотского протокола. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 25 тысяч человек отдали дань памяти патриарху московскому и всея Руси Алексею II. Третий день в храме Христа Спасителя продолжается церемония прощания верующих с патриархом. Проститься с главой Русской Православной Церкви можно будет до вторника, когда патриарх будет похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Алексей II может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет. Об этом заявили в Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации. Прецедентов, когда усопшего прославляли до этого срока, почти нет. В Русской Церкви к лику святых причислены три патриарха. Все канонизированы в XX веке. Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на продление срока его содержания под стражей. Сегодня в Гуантанамо начнутся предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации нападения на США 11 сентября 2001 года. Мохаммед и четверо его соотечественников предстанут под военным трибуналом американской тюрьмы для лиц, обвиняемых в терроризме. В Северо-Курильске, Сахалинской области, лишившемся света неделю назад из-за пожарной единственной электростанции, сегодня установлены 4 из 6 дизель-генераторов, доставленные накануне морем для обесточенного города. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – ситуации в Русской Православной Церкви после кончины патриарха Алексея II. Как я уже говорил, место блюстителем патриаршего престола, то есть своего рода исполняющим обязанности, назначен митрополит Кирилл. Делает ли это его главным претендентом на пост патриарха? Об этом, а также об эпохе Алексея II, мой коллега Дмитрий Волчек поговорил с религиоведом, сотрудником Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николаем Митрохиным.
Николай Александрович, как бы вы охарактеризовали эпоху Алексея II в жизни Русской Православной Церкви, ее главные вехи?
В целом, мне кажется, что этот период был для церкви успешен с точки зрения формальных показателей, то есть роста количества храмов, восстановленных храмов, но крайне неудачен с точки зрения качественной, а именно церковь так и не сумела увеличить количество своих прихожан. Она остается тем же или даже ниже, что и в конце 80-х годов. А и с другой стороны, церковь все более в глазах общества превращается в очень консервативный, замкнутый, отсталый институт. То есть не произошло той модернизации, которая, на мой взгляд, естественна для всех религиозных конфессий, которые прошли все христианские конфессии во второй половине 20 века, так называемое христианство после Холокоста.
В субботу на экстренном заседании Священного Синода митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем Московского патриаршего престола. Многие эксперты удивлены.
Да, для меня решение также было неожиданно, поскольку, так сказать, мне казалось, что митрополит Кирилл имеет наименьшие шансы быть кандидатом в патриархи. Вот, а в позиции местоблюстителя подразумевает этот факт. Естественно, если митрополит Кирилл станет патриархом, то церковь ждет даже не один раскол, а череда разных расколов. То есть значительная часть церкви, я думаю, что примерно половина, ненавидит его за вот, упомянутую экуменическую деятельность, как к ней не относиться. Но такая репутация. Другая часть церкви, прежде всего в бывших национальных республиках, а ныне независимых государствах, знает, что он является таким очень политизированным русским националистом, для которого интересы, так сказать, России больше, чем интересы церкви, судя по его заявлениям. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, может быть, это просто такой политический ход Священного Синода, чтобы представить Кирилла как потенциального кандидата для, прежде всего, российского руководства, а тем временем спокойно обдумать и выдвинуть кого-то в реальный патриарх.
Имя митрополита Кирилла часто связывают с безакцизной торговлей, в частности, водкой и сигаретами в начале 90-х. Может ли эта давняя история иметь какое-то отношение к нынешнему решению Священного Синода?
Конечно, основные вопросы, которые были к владыке Кириллу, были по поводу ввоза табака и алкоголя на огромные суммы, действительно. Но я должен сказать, что действительно так, в Священном Синоде все не бедные. Поэтому я не думаю, что вопрос вокруг банальной торговли. Я кому-то дам, а кто-то меня выберет патриархом. Нет, там все люди все-таки под Богом ходят, и у них какие-то более серьезные интересы в голове.
Говорил религиовед Николай Митрохин. Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России? Корреспондент Радио Свободы Мелани Бачина поинтересовалась мнением жителей Томска.
Жалко, что в такое время, тяжелое для страны, мы потеряли такого интересного лидера. Я считаю, что на сегодняшний день, конечно, церковь не так близка к политике и вот к власти, да, вот к правящей, но она близка к народу.
Не знаю, не увлекался этим, не интересовался. Мои пути не пересекаются. Они мне не мешают, я не мешаю.
Конечно, я думаю, что играет. Да, и причем большую. Раньше вообще духовенство играло большую роль, но и в наше время тоже. И я даже знаю, что вот Путин советовался много раз. И даже ездил, я знаю, куда-то там монастыри что-то. И, наверное, может быть, какие-то его встречи на какое-то оказали влияние, на какие-то действия его, я так думаю.
Играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России, как вам кажется?
Я думаю, просто мода говорить о том, что сейчас церковь для нас играет большое значение. Модно, политики туда ходят. Будет не модно, не будут ходить. А вообще для меня церковь – это бизнес. Церковь, которая сейчас в России, вообще почти везде, это бизнес. И отдают как бы должное, то такое большей части антуража для внешней среды. На самом деле, она, нас не, церковь никто не трогает, и она никого не трогает. Это всех устраивает, нейтралитет.
У нас же церковь не политики, не государство. Значит, я не верю, что он в политику, что я не видел, не слышал, чтобы он в политику там. Ну, было там что-то, когда у нас бойня-то была, там, ну, выступил. Ну, любой может человек выступить.
Я думаю, нет. В истории там какие-то прецеденты были, а у нас прецедентов пока не было. Будет прецедент, будет играть. Явно нет. Может быть, тайна? Ну, однотонная тайна, что мы этого не знаем.
Я думаю, что да. Сначала мы оттолкнулись от нее, а теперь у нас идет целенаправленная направленность на это. Так что, ну и политика, и религия, по-моему, они все в нашей жизни взаимосвязано. Ну,
по крайней мере, он играл от Алексея II. И в проповедях там были у него поддержку нашего правительства, поддержку президенту. Большую сыграл роль в воссоединении этих церквей наших заграничных.
Ну, я его как религиозного деятеля мыслю, а как политический деятель не знаю. Я в политике очень плохо разбираюсь.
Так жители Томска отвечали на вопрос, играет ли глава Русской Православной Церкви роль в политической жизни России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». 6 астронавтов полетят чинить телескоп «Хаббл». В Гане будут доставать из-под воды ценные породы деревьев. Астрономы изучают климатические изменения на Марсе. На волнах Радио Свобода новости науки, о которых расскажет Ольга Орлова.
Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что корабль «Атлантис» стартует к орбитальному телескопу «Хаббл» 12 мая 2009 года. На корабле будет 6 астронавтов. Экипаж предпримет 5 выходов в открытый космос, чтобы провести на телескопе ремонтные работы. Сейчас на борту «Хаббла» отказала большая часть оборудования. Экипаж заменит компьютер, камеру для обзоров, спектрограф и установит новую теплоизоляцию. Телескоп работает на орбите с 1986 года. Его роль в исследовании невозможно переоценить. Ученые надеются, что после ремонта «Хаббл» проработает на орбите еще несколько лет. Правительство Ганы и несколько иностранных компаний разработали технологии подводной добычи древесины. В начале 60-х годов в Гане была построена крупная ГЭС, которая до сих пор обеспечивает страну электроэнергией. В результате образовалось крупнейшее в мире искусственное водохранилище общей площадью более 8 тысяч квадратных километров. На дне осталось огромное количество деревьев самых ценных пород, в том числе черного и красного дерева. Древесина на дне озера находится в хорошем состоянии. По оценкам экспертов, подводная добыча будет приносить Гане более 100 миллионов долларов в год. При этом вырубка тропических лесов должна резко сократиться, на чем настаивают международные природоохранные организации. Зонд Mars Orbiter сделал стереофотографии 4 марсианских вулканов, чтобы исследовать климатические изменения, происходившие на Красной планете. На фотографиях видны каменные отложения на склонах вулканов, похожие на ступени лестницы. Ученым удалось измерить высоту этих ступеней. Оказалось, что примерно раз в 100 тысяч лет ступенька имеет большую высоту. Ученым также удалось выявить период изменения высоты, составляющий около миллиона лет. Как утверждают исследователи, эти регулярные колебания связаны с изменением наклона оси Марса, что, в свою очередь, приводит к резким климатическим изменениям. Колебания земной оси также происходят, но гораздо более плавные, поскольку положение нашей планеты стабилизирует Луна. Психологи университета Сан-Диего в Калифорнии пришли к выводу, что ощущение удачи распространяется по социальным сетям, подобно эпидемии. Ученые проанализировали социальные контакты 5000 человек и построили сеть, состоящую из 50 тысяч контактов. Оказалось, что если друг вашего друга чувствует себя хорошо, то ваше состояние улучшается на 10%. Наиболее сильное влияние на состояние человека оказывают тесные контакты. Но подъем настроения происходит даже в том случае, если вы не знакомы с другом друга. Неудачи и несчастья тоже распространяются по социальной сети, но значительно менее активно.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к российским новостям. Почему врачи-онкологи из Тувы, которые уже не первый год признаются одними из лучших в России, не испытывают гордости по этому поводу? Они говорят, что заслуга в хороших показателях выздоровления раковых больных принадлежит самим пациентам, вынужденным покупать лекарства за свой счет. Число излечившихся могло бы быть выше, но льготных лекарств нет, а обычные пропадают впустую из-за истечения срока годности. Разобраться в ситуации попытался наш корреспондент в Кызыле Александр Филатенко.
Вот как объяснила этот парадокс заведующая отделением химиотерапии Республиканского онкологического диспансера Марина Феденко.
То, что мы проводим достаточно интенсивные программы и работаем по многим локализациям на уровне России, и многие результаты нашего лечения соответствуют, я не побоюсь этого сказать, в общем-то, при некоторых локализациях мировым стандартам, это, в общем-то, заслуга в отношении обеспечения лекарственных препаратов, это то, что, да, к сожалению, это вот за счет того, что больные приобретают.
Дело в том, что на приобретение необходимых для лечения раковых больных препаратов Тувинскому онкологическому диспансеру требуется как минимум 50 миллионов рублей в год. Выделяется лишь десятая часть от этой суммы. Больные вынуждены покупать лекарства за свой счет. Препараты эти, как правило, дорогостоящие и не каждому по карману. Минимальная цена – 3000 рублей. На весь курс лечения необходимо не менее 250 тысяч. Как рассказала мне председатель Тувинской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Аида Андар, все необходимые препараты имеются на складах аптекоуправления, но остаются невостребованными медицинскими учреждениями. Истекает срок годности, и так необходимые больным препараты списывают. Ждать, когда поступят льготные лекарства, бесполезно. К тому же их перечень с каждым годом сокращается, говорит пациент-онкодиспансера Инна Черкасова.
Проблема постоянно. Лекарств бывает очень мало. В начале года их не было, в середине года, вот июля-август их не было. И сейчас их нет, начиная с октября, то есть практически 7 месяцев. На 7 месяцев больных оставили в этом году без лекарств.
А вот что рассказала мне одна из родственниц уже умершего от рака пациента-онкодиспансера Татьяна Оржик.
Обезболивающий укол стоило, мы на 3-4 тысячи рассчитывали на сутки. В день 4 раза и ночь тоже. Страшные боли, дикие. Перечисление с Минздрава, с российским Минздрава как-то опаздывал. И нам приходилось все это лекарство покупать.
С проблемой дополнительного лекарственного обеспечения раковых больных хорошо знакомы в Министерстве здравоохранения Тувы. Начальник лекарственного отдела Вероника Дова утверждает, что решить ее непросто.
Дело в том, что в этом году с начала года были проблемы немножко с поставками препаратов. Из-за того, что с 2008 года полностью передали все полномочия на уровень субъекта федерации.
Запрос на лекарства отправляется в Москву заранее, а предугадать, сколько и каких препаратов потребуется на самом деле, по мнению чиновников от тувинской медицины, невозможно. Вот и весь ответ. А больные, у которых нет богатых родственников и денег на приобретение лекарств, тем временем страдают.
Мне это вспоминать, говорить, знаешь, Саша, очень больно. Больно, и слезы приходится, волей-неволей.
Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Алексей II может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет. Об этом заявили в Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации. Сегодня в Гуантанамо начнутся предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации нападения на США 11 сентября 2001 года. Отец Эльзы Кунгаевой, убитый в Чечне полковником российской армии Юрием Будановым, готов в случае условно-досрочного освобождения обжаловать это решение во всех инстанциях, вплоть до Страсбургского суда. В Северокурильске, Сахалинской области, лишившемся света неделю назад из-за пожара на единственной электростанции, сегодня установлены 4 из 6 дизель-генераторов. Их доставили накануне морем для обесточенного города. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В центре Москвы снесут несколько зданий, чтобы расширить площади Российской государственной библиотеки. Установлены новые тарифы на газ и холодную воду. А в Петербурге после реставрации открылся фасад Зимнего дворца. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. К зданию Российской государственной библиотеки будет пристроен новый корпус, под который снесут ряд зданий и сооружений, расположенных в Крестовоздвиженском переулке, на улице Воздвиженка и в Староваганьковском переулке. Новое здание появится через 3 года. Работы по расширению библиотеки начнутся в 2009 году. Главным образом будут расширены площади для хранения, а также увеличится количество залов. Петербург. Российское отделение компании Ford Motor во Всеволожске не успевает в этом году начать производство модели Mondeo и переносит срок на 1-й квартал будущего года. Москва. Региональная энергетическая комиссия столицы установила новые тарифы на газ и холодную воду. Кубометр воды будет стоить 15 рублей 45 копеек и вырастет с нового года более чем на 28% для населения, а для промышленности более чем на 17%. Аналогично выросла плата и за водоотведение. Розничная цена кубометра газа для отопления увеличивается с нового года с рубля 59 копеек до рубля 99 для горячего водоснабжения. И газовых плит вырастет с 2,34 до 2 рублей 93 копеек. В ближайшее время комиссия установит тарифы на электричество и отопление. Кроме того, ожидается, что с нового года стоимость проезда в московском метро вырастет на 2 рубля. Петербург. С фасадов Зимнего дворца после окраски сняты строительные леса. Дворец стал ярче. Бледно-зеленый сменился на почти изумрудный. Реставраторы нашли не менее 12 слоев краски на стенах Эрмитажа. Сам создатель дворца Растрелли задумывал его светло-песочным. Главный архитектор государственного Эрмитажа Валерий Лукин по поводу окончания работ заявил в телевизионном эфире.
«Аурора пера» называется, тоже какой-то поиск. Все-таки в нашем климате, да, что-то хочется поярче. Вот это чуть-чуть наше всегда. Вот оно сегодня отразилось на фасаде.
Москва. В подмосковном Ступино открылся новый агропромышленный комплекс. 3 объекта построены по самым современным технологиям. Коровник на 800 голов, теплица и жилой дом на 110 квартир для работников комплекса. Комплекс строили 3 года. В него вложено около 1 миллиарда рублей. А купить его планируют за 8 лет, занимаясь животноводством и выращиванием овощей и цветов. Петербург. Государственный музей-заповедник «Царское село» объявил конкурс на строительство котельной на территории музея. Котельная будет работать на природном газе. Срок ввода объекта – конец 2010 года, стоимость его – более 60 миллионов рублей. Москва. 2 инспектора ДПС столичного ГИБДД задержаны по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности за якобы обнаруженные в салоне автомашины наркотики. Новости Москвы и Петербурга, 8 декабря, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Екатеринбурга. Здесь губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках механизма, предусмотренного ратифицированным Россией Киотским протоколом об ограничении вредных выбросов Полученные средства предполагается пустить на модернизацию свердловских предприятий. Насколько реальны такие планы, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На первый взгляд схема очень простая. Киотский протокол ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу для индустриально развитых стран. За превышение норм штрафуют. Однако страны, которые не использовали свою норму выбросов, могут продавать этот остаток другим странам в виде так называемых углеродных квот. Грубо говоря, если сам мусоришь мало, можно позволить другому мусорить больше – при условии, что общее количество хлама не превышает сумму установленных для стран-партнеров норм. Координатор Уральского экологического союза и международной группы «Экозащита» Ольга Подосенова считает, что говорить о продаже квот преждевременно.
Во-первых, потому что нормативная база еще не создана ни в России, и в общем-то и в мире. А во-вторых, честно говоря, наша область просто морального права продавать квоты не имеет, потому что она лидер по выбросам СО2.
Предложение о продаже углеродных квот прозвучало на заседании экономического совета Свердловской области. Председатель исполнительного комитета ассоциации «Большой Урал» Владимир Волков объяснил, что согласно Киотскому протоколу страны могут разрабатывать так называемые проекты совместного осуществления, то есть в обмен на углеродные квоты предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства. Цитирую Владимира Волкова по информационному сообщению на официальном сайте губернатора Эдуарда Росселя. Свердловская область по решению Министерства экономического развития России может продать углеродные квоты в размере 300 миллионов тонн. Заработать же на этом возможно до 11 миллиардов рублей до 2012 года. Губернатор Россель пересчитал рубли в евро.
Идеология этого протокола позволяет нам привлечь 150 миллионов евро. Но на чем она, какие проекты могут быть? Вот скажем, у комбината НТМК есть проект такой, когда они внедряют новую технологию. Ну, например, конвертерный цех они сейчас внедряют, и выходим на мощность с 3,5 миллионов тонн на 4,2 миллиона тонн стали. При этом в 4 раза уменьшаем выбросы углекислого газа. Вот эти 4 раза можно продать, пожалуйста, и получить финансы.
На НТМК, Нижнетагильском металлургическом комбинате, предложение губернатора официально комментировать отказались. Но в предварительной телефонной беседе на условиях анонимности заявили, что не понимают, как можно организовать продажу квот. Причина уже озвучена экологами. В России просто нет для этого нормативной базы. Координатор международной группы «Экозащита» в Екатеринбурге Ольга Подосенова считает, что вместо продажи углеродных квот предприятиям и руководству Свердловской области следовало бы обратить внимание на так называемые ранние механизмы протокола.
Они уже есть, они разработаны и работают во многих странах мира. Небольшие проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетики, по посадке там, лесов, которые там, можно назвать киотскими лесами. То есть можно переоборудовать ТЭЦ там, на газ или там, на какое-то энергоэффективное оборудование и получить на это деньги. И вот насколько я знаю, в нашей области уже есть несколько проектов, которые подготовлены к этому, то есть они уже заявлены вот на эти механизмы. Просто в чем проблема? Вот эти проекты нужно грамотно представить на языке мирового рынка.
Несмотря на невнимание властей к этим проектам, Ольга Подосенова остается оптимистом и считает, что у них большое будущее. Например, у предприятий, использующих возобновляемую энергию. Энергию солнца.
Особенно сейчас, когда финансовый кризис, как правило, все вот эти проекты, они очень много рабочих мест требуют. То есть, вот, например, по оценке немцев, к 2020 году количество рабочих мест будет больше, ну, то есть людей будет больше занято в возобновляемой энергетике, чем в автопроме. На самом деле, вот мне кажется, что все-таки перспективы очень большие. Такое внимание региональных властей к механизмам Киотского протокола, это на самом деле тоже уже прорыв.
В следующем году из всех углеродных проектов Свердловской области европейскими инвесторами будут отобраны 5 самых перспективных. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поторопил руководителей предприятий с подготовкой программ, так как действие Киотского протокола заканчивается уже в 2012 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 8 декабря.
театре имени Вахтангова сегодня премьера спектакля, который поставлен по двум пьесам. Одна написана Гарольдом Миллером и называется «Тихая ночь». В главной роли Ирина Купченко. Вторая пьеса называется «Последние луны» и написана итальянским классиком Фури Бордоной. В главной роли Василий Лановой, режиссер Римас Туминос. А на сцене театрального центра на Страстном спектакль «Планета». Автор текста и режиссер Евгений Гришковец, который играет «Планету» вдвоем с актрисой Анной Дубровской. Концерты. В Московском доме музыки сегодня венский вальс в исполнении оркестра Шонбрунского замка в сопровождении баритона Себастьяна Хапмана и сопрано Патриси Несси, а также венского международного балета. Оркестр замка Шонбрун – одна из достопримечательностей Вены, а его дирижер Гвидо Манкузи – обладатель ученой степени магистра искусств, композитор и один из ярчайших представителей венской музыкальной традиции. Выставки. В галерее Fine Art сегодня открывается новая выставка, рекомендует Лиля Пабелева.
Эдуард Гороховский известен прежде всего как классик московского концептуализма, однако на выставке представлены совсем иные работы. В поздние годы своей жизни художник выполнил целую серию акварелей в стиле ню, которые можно было бы назвать академическими, столь они виртуозны и элегантны, когда бы не налет некоторой небрежности, той легкости, что наводит на мысли о том, что это почти случайные вещи. Галерея Fine Art, которая обладает большим собранием работ Гороховского, год назад уже проводила похожую выставку графики художника под названием «Озорные рисунки». Тогда демонстрировались гуаши, акварели и коллажи неприличного содержания, в которых условные пары сливались в любовном экстазе. Пикантные работы нынешней выставки более конкретны, но также малоизвестны для публики.
Кино. В кинотеатре 35 мм открылся 7-й фестиваль немецкого кино. Сегодня здесь состоится российская премьера фильма «Незнакомец во мне», исследующий тему постродовой депрессии у женщин. Эта лента получила хорошие отзывы критиков и была отобрана для участия в одной из программ последнего Каннского кинофестиваля. А завершит вечер показ мистической сказки «Карабат», действие которой происходит в Европе в годы 13-летней войны и встреча с двумя актерами, сыгравшими роли в этой картине.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час в нашем эфире, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. А через 7 минут, сразу после выпуска новостей, не пропустите повтор программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров и Олег Винокуров, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на этапах Кубков мира по зимним видам спорта и на финансово-экономических итогах футбольного сезона в России. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. свободной